сегодняшнем выпуске передачи «Преображение» мы расскажем об истории Челябинской епархии в доперестроечный период, когда генеральными секретарями ЦК КПСС были Брежнев, Андропов и Черненко. В эти годы, с середины 60-х до середины 80-х, существовала достаточно стабильная система отношений государства и церкви. Что было характерно для этой системы? В первую очередь, постоянное вмешательство партии и государства во внутренние дела церкви, строгий запрет на религиозную деятельность за пределами церквей. Большую часть обрядов было запрещено проводить вне храма. Параллельно государство осуществляло систематическую антирелигиозную пропаганду. Конечно, кампаний по массовому закрытию храмов в этот период не было, но называть такие условия существования церкви какими-то естественными, благоприятными, конечно же, нельзя. Во время хрущевских гонений было закрыто полтора десятка храмов. Кроме того, Челябинская епархия лишилась собственного архиерея. Приходами Южного Урала стали управлять епископы Свердловские. Властями был уничтожен Богородице-Рождественский кафедральный собор. В Челябинске продолжало функционировать епархиальное управление во главе с секретарем. Во второй половине 60-х им был архимандрит Всеволод Баталин. В 1964 году службы велись всего в 13 православных храмах. Однако вскоре после прихода Брежнева к власти верующим удалось оспорить решение о закрытии двух церквей. В 1967 году богослужения возобновились в Катав-Ивановске и Бердяуше. Таким образом, количество приходов в Челябинской епархии достигло 15. Примечательно, что в результате хрущевских гонений храмов была лишена сельская местность. 14 из 15 уцелевших приходов находились в городах. В 1970 году православные христиане Челябинска начинают ходатайствовать об открытии в городе второго православного прихода. Среди них была Олимпиада ИУС, дневники и письма которой несколько лет назад были опубликованы. И вот что она рассказывает. «В публичной библиотеке в отделе атеистической литературы я нашла все государственные законы, по которым православным христианам нет препятствий для исполнения религиозного культа. Все очень просто. Собираются не менее 20 человек, пишут заявление о регистрации общины, находят помещение, просят у правящего архиерея священнослужителя и молятся. 14 апреля 1970 года мы пришли к уполномоченному по делам религий. Он выслушал нас, спросил, в каких книгах напечатаны эти законы и в какой библиотеке я их прочла. Я ответила. Тогда он записал в журнале наши адреса и места работы, заявление наше не принял, а послал нас в горосполком и добавил, что о нашей просьбе сообщит на работу каждый из нас. На следующий день я пришла в библиотеку, но в каталоге уже не было тех карточек книг, которые я назвала уполномоченному. Так как у меня оставались их номера, книги мне все же выдали, и я все нужное подробно выписала. Я поняла, что не просто будет добиваться прав христиан православных, если власти от нас даже законы пытаются скрыть. В 70-х и первой половине 80-х любые попытки верующих добиться открытия новых приходов оставались тщетными. Понимая, что одними лишь административными запретами преодолеть религиозность не удастся, партийные и советские деятели всячески поощряли антирелигиозную пропаганду. Преобладали массовые формы работы. Журналисты писали атеистические статьи и готовили соответствующие передачи. В школах, на предприятиях, в домах культуры велась антирелигиозная агитация. Но чиновники осознавали, что лекции, обращенные к массовой аудитории, недостаточно эффективны. В первую очередь потому, что верующие их в большинстве случаев просто игнорировали. Особенное внимание индивидуальному атеистическому воспитанию уделяли школьные учителя. Объектом их усилий становились дети. Перед нами документ из областного архива, список школьников металлургического района города Челябинска. Это дети из верующих семей, всего 13 имен. Из документа следует, что за каждым учеником был закреплен педагог, несущий ответственность за его атеистическое воспитание. А вот другой документ – информация об атеистической работе Троицкого горкома партии. Местных учителей упрекают в том, что у них нет перечня детей из религиозных семей, кроме трех учащихся школы номер 13. Это дети священника Кривоногова из местной церкви. Младший сын священника Анатолия Кривоногова является теперь, 40 лет спустя, настоятелем Александро-Невского храма в Челябинске. Мы попросили отца Бориса Кривоногова прокомментировать этот документ.
Три человека из всей школы не были ни пионерами, ни октябрятами и ни комсомольцами. Это моя старшая сестра Галя, мой старший брат Владимир, сейчас это схемонах Викторин, и я. я поступил в первый класс в 1976 году. У нас были отличные педагоги, у нас были отличные пионер-вожатые, но некоторые курьезы со мной, конечно, происходили. И вот один из дней меня пригласили в кабинет к директору, и она меня спросила: «Боренька, ну вот ты хороший мальчик, ты умный. Вот мы понимаем, что у тебя родители бяки. Ну папа, он, понятно, он священник, вот. Но ты же понимаешь, что вот все-таки у нас Советский Союз, какая там религия, какой там Бог, ну, Боря, ну мы тебе желаем только лучшего. Мы понимаем, что папа там, возможно, тебя запрещает». Я говорю: «Да не запрещает мне папа». Нет, ну вот ты нас послушай». И мне предложили первую в жизни сделку с совестью. В чем она состояла? Директор и комсорг мне сказали так: «Боренька, вот тебе звездочка. Когда ты будешь приходить в школу, ты одевай ее на себя и ходи в звездочке. А когда ты будешь уходить из школы домой, ты заходи сюда, снимай звездочку и ложи ее в определенное место. И все, и папе ничего с мамой не говори». Вы знаете, я не знаю, конечно, что мной двигало в тот момент, поскольку колени у меня точно тряслись. Я сумел собрать волю и сказал: «Вы меня, конечно, простите, но я считаю это нечестно по отношению и к родителям, и по отношению к вам. И я этого делать не буду».
В октябре 1966 года правящим архиереем Свердловской, а значит и Челябинской епархии, становится епископ Климент Перестюк. Он долгое время жил в эмиграции, в Китае, а затем вернулся в СССР. В 1971 году владыка Климент назначил секретарем Челябинской епархии протодиакона Георгия Пешкова, который тоже вернулся на родину из Харбина. На этом снимке семья отца Георгия незадолго до переезда в Советский Союз. На посту секретаря епархии протодиакон Георгий Пешков трудился до 1984 года. Это были времена, которые многим памятны как спокойные, стабильные, безопасные. Работают фабрики и заводы, открываются новые школы и вузы, растут жилые кварталы и микрорайоны. Каждый год в мае и ноябре по улицам и площадям проходят демонстрации в честь главных советских праздников. В 1976 году Челябинск становится миллионным городом. Если судить о тогдашней жизни по официальной кинохронике, может показаться, что коммунистам удалось построить общество, в котором религия остается уделом незначительного числа малограмотных людей. Однако эти кадры не отражают жизнь советского общества во всей полноте. Многие помнили о своих православных корнях, а в Челябинской епархии служили замечательные пастыри, оставившие заметный след в местной церковной истории. Одним из них был архимандрит Серафим Урбановский, настоятель Вознесенского храма в Кослях с 1973 по 1992 год. Он пользовался большим авторитетом, к нему часто приезжали юноши, собиравшиеся принять священный сан.
Вдруг я узнал о некоем архимандрите Серафиме в городе Косли, который был. Поехал к нему, был духов день, причем без всяких рекомендаций, без всего, просто сел на автобус и поехал. Вот. Долго-долго длилась служба, причем так получилось, что я вошел в алтарь. Что я знал? Человек светский, совершенно не церковный. Прям в алтарь захожу. Ну, конечно, поворчал сначала. Потом я дождался окончания богослужения, мы с ним познакомились, и я сразу же остался у него. Освоил устав, управлял клиросом. И потом уже по рекомендации отца Серафима был рукоположен.
Знавшим отца Серафима людям запомнились рассказы о дореволюционном Смоленске, где прошло его детство, и о судьбе церкви в советские годы. Николай Урбановский, так будущего пастыря звали в миру, воспитывался в дворянской семье. Его отец был военным прокурором, который иногда был вынужден требовать смертного приговора для подсудимых. Узнав об этом, Николай решил отказаться от военной карьеры и посвятить жизнь служению Богу. Монашеский постриг он принял совсем юным. Вскоре обитель была закрыта коммунистами, а отец Серафим оказался в лагере на Лесоповале.
Единственная история, которую мне рассказал в лагере, как они в лагере отмечали Рождество. А у них получилось так, что в лагере был епископ с ним, да, архимандрит, и он был игумен. игумен. Вот они втроем решили отпраздновать Рождество, отслужить службу. А не просто так, там же норма, надо, значит, чтобы кто-то выполнил норму, а им, значит, местные жители, ну, дали валенки там, фуфайки, они отдали их уголовникам, они, значит, за них там норму выполняют. И вот они, значит, ушли на эту поляну, значит, сделали, как на пеньке из веток, как алтарь, шалаш, что-то такое, да, и епископ, значит, служил, архимандрит ему помогал, там, значит, кадила подавал, а отец Серафим, он был как запевчиво. Ну, службу-то вести надо же, там, песнопение наизусть, а книги не было ничего. Ну, все тогда службу-то все наизусть знали.
Во время войны отец Серафим стал санитаром на фронте. Здесь он был ранен в голову и потерял глаз, после этого смог вернуться к священнослужению. На Южном Урале много лет был духовником епархии и благочинным.
Приезжали на исповедь священники, это я помню, вот как духовнику. На беседы приезжали. Какой образ жизни? Конечно же, чисто монашеский. Вот. День с молитвы, вот, и ночь с молитвы. Очень много он трудился. Он очень любил рукодельничать. Расшивал ризы, вот, покровцы, митры свои он сам делал.
Заметное влияние на верующих и особенно на собратьев-сослужителей оказали священники, вернувшиеся из эмиграции. Их юность прошла за пределами Советского Союза, где церковь долгое время продолжала жить по старому дореволюционному укладу.
Священников, которые приехали из-за границы, Советский Союз, в них было еще и другое. В них была чрезвычайно вот какая-то, я даже осмелюсь сказать, это некая церковная интеллигентность, которая совершенно очевидно присутствовала в русском обществе там. И, конечно, являлась следствием русского общества в России, которое они покинули. Это какие-то личностные взаимоотношения. Это тактичность по отношению, допустим, к священнослужителям. Нет вопросов, которыми можно пренебрегать в личных взаимоотношениях между священниками, понимаете? То есть это формирование вот некой среды, это культура, вот, которой нельзя научиться, если ты в ней не родился и не вырос.
В 1973 году клириком Челябинской епархии стал протоиерей Игорь Марков, родившийся в семье белых эмигрантов, окончивший Харбинскую духовную семинарию и лишь в 1955 году вместе с родителями, женой и детьми впервые ступивший на советскую землю. Служил сначала в Ставропольской епархии, затем в Уфимской. Здесь, в годы хрущевских гонений, отец Игорь подвергался преследованиям. Ему предлагали оставить сан и перейти на светскую работу, порочили его имя в газетах и даже пытались отправить под суд. После отставки Хрущева атеистическая кампания была свернута, и уголовное дело, заведенное на отца Игоря, быстро развалилось. В Челябинской епархии он получил приход в Катав-Ивановске. На службы приезжали люди из близлежащих городов и деревень горно-заводской зоны. С благодарностью он вспоминал Катав-Ивановскую старосту Анастасию Кустову. В те годы старосты нередко относились к священнику как к наемному работнику и едва ли не собственному подчиненному. В отличие от них, Анастасия Григорьевна воспринимала настоятеля как пастыря и духовного отца. Немало священников начали свой пастырский путь под руководством отца Игоря. У батюшки была обширная эрудиция и прекрасная память. Он нередко рассказывал о жизни русских эмигрантов. В молодости отец Игорь не раз сослужил святителю Иоанну Шанхайскому и очень радовался, когда узнал, что в 1994 году за рубежом состоялась его канонизация. Другим пастырем, вернувшимся из китайской эмиграции, является протоиерей Анатолий Мухин. В Челябинской епархии он служил с 1955 года. В годы хрущевской антицерковной кампании остался без места. 4 года был вынужден работать шофером скорой помощи. Затем служил в храмах Верхнеуральска, Троицка, Коркино, Челябинска. Под его началом служил молодой священник, ныне настоятель Свято-Троицкого храма и секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков.
То есть он был человеком, для которого старая церковная жизнь была органична. Она для него не была страницей истории, которую он случайно для себя открыл. Перед богослужением мы что-то заговорили, вот, и он говорит: слушай, знаешь, я тебе хочу так сказать, вот вам повезло. что, говорит, знаешь, я, говорит, всегда думал о том, что неужели придет такое время, когда можно будет спеть «Боже, царя храни», и тебе ничего за это не сделают.
Благодаря архимандриту Серафиму Урбановскому, протоиереям Анатолию Мухину, Игорю Маркову, Анатолию Кривоногову и другим замечательным пастырям, в глухие брежневские годы на Южном Урале не прерывалась православная традиция. Они стали хранителями веры и пронесли ее через все испытания, вплоть до новых времен, до Горбачевской перестройки.